Студия Олег Обухов. Здравствуйте. Комендантский час вступил в действие на всей территории Ирака в 19.00 по местному времени. Оно совпадает с московским. Введенные ограничения, как указали в иракской армии, будут действовать до специального распоряжения. Такие меры были приняты в связи со схватившими столицу еще несколько регионов страны, в том числе провинции Дикар и Басра. Демонстрациями сторонников влиятельного шиитского имама Муктады ас-Садра, который ранее объявил об уходе из политики. Тем не менее, по сообщениям телеканала Аль-Арабия, садристы, освобождающие правительственную зеленую зону в Багдаде, хорошо укрепленный район, где располагаются госучреждения, иностранные диппредставительства, откуда их вытеснили, иракские силы безопасности по домам не расходятся. Они собираются на площади от Тахрир, неподалеку от зеленой зоны. Иракский премьер Мустафа Аль-Казими призвал остающихся на территории правительственных учреждений демонстрантов покинуть ее и не ставить под угрозу общественный порядок. С нами на связи ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востока Российской Академии Наук Константин Труевцев. Константин Михайлович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Если оценивать ситуацию внутри Ирака, которая сейчас складывается, на какие моменты вы акцентировали бы внимание тех, кто, собственно говоря, интересуется, что сейчас происходит в Ираке?
Ну, вообще-то, вот народное недовольство, да, уже продолжается более 2 лет. Причем очень интенсивно, с столкновениями с полицией, с армией, с многочисленными жертвами и так далее. Но связано это с тем, что подавляющее большинство населения недовольно существующими порядками. Сегодня Ирак занимает это 5-е место в мире по добыче и экспорту нефти, да, вплотную подойдя к Ирану. А нищета, как была, вот, начиная с периода Ирано-Иракской войны, так она и продолжается до сих пор. Поэтому, значит, вот первый лозунг был такой: если государство такое богатое, почему мы такие бедные? Вот. И люди приходят к выводу, что именно существующая политическая система, она органически порождает чудовищную коррупцию, результатом которой является то, что вообще никакие социальные значит, меры поддержки населения не действуют вообще. Вот. Это главное. Поэтому лозунги, которые начались с экономических, они приобрели сначала социальный, потом политический характер. Почему движение садристов как бы находится в авангарде всего этого дела? Ну, во-первых, это народные движения, которое возглавляет человек, происходящий из такой наиболее известной шиитской духовной семьи, Муктада ас-Садр, и который в свое время, я напомню, еще в самом начале американской оккупации организовал партизанское движение против американцев. А вот. И затем это вылилось вот в то, что Муктада ас-Садр практически одержал победу на последних парламентских выборах и получил в 2 раза больше мест в парламенте, чем ближайшая к нему другая фракция. Но распределение мест вот в соответствии с существующей политической системой таково, что он не мог сформировать правительство. И это вот, значит, социально-экономические моменты все больше накладываются на политическое недовольство, которое возглавляется народным движением садристов, и которые вообще близки к тому, чтобы попытаться захватить власть в стране. То есть ситуацию можно назвать в известной мере революционной ситуацией на сегодняшний день.
А есть какие-то предпосылки, Константин Михайлович, к тому, что ситуацию удастся урегулировать, что не будет более ожесточенных столкновений, революций и прочее, прочее?
Боюсь, что нет, потому что на самом деле для того, чтобы урегулировать ситуацию, надо прежде всего договариваться с садристами. А остальная часть политической элиты, прежде всего вот эта коррумпированная шиитская верхушка, не хочет договариваться с ним. И хотя Муктада Садру удалось установить относительно неплохие отношения и с курдами, и с суннитами, вот, тем не менее, вот ситуация такая достаточно патовая, она имеет прежде всего внутренний характер, но если кто-то там считает, что американцы могут что-то наловить, абсолютно ничего, только минус, потому что они совершенно потеряли контроль над политическим процессом в Ираке уже несколько лет тому назад, ровно как и иранские деятели. Ну, тут нужно сделать оговорку, что речь идет о корпусе стражи исламской революции, который создал вот, соответственно, в Ираке структуры так называемого сил народного сопротивления, да, это как бы параллельная армия фактически. Вот. Которая сейчас является частью относительно вооруженных сил страны, да? Вот. Но при этом я думаю, что те, кто считают Муктада Садра антииранским деятелем, они совершают очень большую ошибку. Нельзя забывать о том, что его дед являлся одним из авторов исламской конституции современного Ирана, что он был близким соратником Хомейни и так далее, пока его не убили баасист. А теперь у самого Муктада Садра имеет прямой канал связи с лидером исламской революции. Вот. Так что, очевидно, тут еще один из аспектов довольно сложных, что ситуация в Ираке, она затрагивает и внутреннюю ситуацию в Иране тоже. И очевидно, что будет каким-то образом отражаться на ней.
Понятно.
Вот, да.
Да, напомню, телефон прямого эфира 495-95-95-91-2, по которому можно позвонить в прямом эфире и задать интересующий вас вопрос. Из информагентства сообщение такое поступает. Госдепартамент опроверг сообщение об эвакуации посольства США из иракской столицы Багдада, где идут столкновения между правительственными силами и сторонниками влиятельного шиитского политика Муктады Ас-Садра. А вот, Константин Михайлович, посредничество в организации круглого стола между политическими силами, которые сейчас наиболее активны в Ираке, мог бы кто-нибудь оказать?
Я не вижу таких сил международных, которые могли бы сыграть посредническую роль. Вряд ли. Вот. Ни Иран, ни одна из арабских стран не может повлиять на внутренние события в Ираке. для этого недостаточных, у них недостаточно, так сказать, вот инструментов влияния на то, что там происходит.
Угу. И вот еще из информагентств 3 человека получили ранения в понедельник в результате разгона демонстрации садристов силами безопасности Ирака. Угу. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia. По его данным, силовики открыли огонь, чтобы вытеснить демонстрантов из правительственной зеленой зоны. И еще одно сообщение с агентств. Премьер-министр Ирака Мустафа Аль-Казыми обратился к шиитскому лидеру Муктаде Ас-Садру оказать помощь в наведении порядка в столице страны. Об этом говорится в специальном заявлении премьера, которое цитирует телеканал Аль-Джазира. Вот вроде бы мы видим, что... делаются попытки для того, чтобы стабилизировать ситуацию.
Да.
Кто бы мог еще, если говорить про внутриполитические силы, каким-то образом способствовать тому, чтобы не расшатывать ситуацию внутри непосредственно Ирака?
Ну, в какой-то мере, возможно, курды могли бы сыграть роль, прежде всего, клан Барзани. Вот. Потому что у курдов довольно неплохие отношения с Муктаде Ас-Садром. Ну и одновременно сегодня от курдов, в общем-то, в большей степени зависит политическая ситуация, чем раньше. Вот. Но другое дело, что за это курды могут потребовать кое-что дополнительно для себя в плане, так сказать, дивидендов от нефти, вот, Киркука и так далее. Ну, посмотрим. Ну, во всяком случае, курдский фактор тут может сыграть определенную роль.
Угу. Константин Михайлович, спасибо вам огромное за то, что вышли на связь с радио «Спутник» и хоть как-то прояснили ситуацию, которая сейчас складывается в Иране. Мы продолжаем обсуждать тему того, что происходит сейчас в этой стране. У нас есть возможность в Ираке, да, прошу прощения, меня поправляют редакторы, ситуация в Ираке, а не в Иране. У нас есть возможность связаться со спикером следующим, политологом, востоковедом Карине Геворгян. Ждем соединения и, собственно говоря, мы продолжим обсуждение ситуации в Ираке, скажем так, на международной арене. Кто, допустим, мог бы способствовать тому, чтобы расшатывать ситуацию? Кто мог бы выступить бенефициаром всей вот этой вот заварушки, которая происходит в Багдаде? С нами на связи политолог, востоковед Карине Геворгян. Карине Александровна, здравствуйте.
Добрый вечер.
А вот с вашей точки зрения, на что сейчас стоит обратить внимание, если следить за происходящим в Ираке?
Довольно любопытно из вот этого длящегося политического кризиса, который мы наблюдаем уже все последнее время в Ираке с этим специфическим достаточно восстанием трети шиитов. Я считаю, что довольно интересный расклад возникает. То есть я бы могла бы выдвинуть такую версию, что, скажем, из внешних игроков, я не говорю, что именно Израиль спровоцировал это, но из внешних игроков это может быть Израиль, потому что вот эта часть шиитов, они не проиранские как раз. И именно они являются авангардом, который, собственно говоря, усиливает вот эту нестабильность. Но интересно, не поручусь. Но можно допустить такую версию, потому что мы знаем, что глава Моссада, например, отправился в Вашингтон, и Израиль очень напряженно следит за теми переговорами по иранской ядерной программе, которые идут в Вене. И явно Израиль очень резко выступает против тех уступок, которые американская сторона готова сделать иранской стране. Ну, вот такой расклад. Ну, такая конспирологическая, если можно выразиться, версия. Угу. В любом случае, это на пользу, скажем так. Вот, из этого могут дивиденды извлечь, может, Израиль, как минимум. Обвинив, предположим, Иран в том, что он способствует росту нестабильности внутри Ирака, а, соответственно, в регионе. О чем, собственно, Израиль постоянно и говорит. Вот. Думаю, что действительно это может мешать тем силам, в том числе, которые внимательно следят за вот этими переговорами в Вене. Теперь, что касается внутрииракского кризиса, то он имеет настолько объективную природу, учитывая гуманитарный кризис, продовольственный кризис, засуху, отсутствие воды, что, в общем-то, это много и не надо для того, чтобы люди вышли и протестовали. Вот. Поэтому мало кто из политиков, имея те карты, которые у них на руках, может вообще справиться с этой ситуацией.
Правда ли полагать, что одним из щелчков для того, чтобы вот эти волнения начались и митинги, как раз-таки стала ситуация с коронавирусом, из-за которой в стране тоже возникли масса проблем, и в том числе продовольственные?
Это все в одну копилку и в результате вызывает эффект резонанса. Вот так называемый кумулятивный эффект, да, когда один фактор накладывается на другой. Но маловодье, пожалуй, это даже более серьезный вопрос, потому что это просто катастрофически то, что переживает Ирак. Даже в прошлом году Ирак только 20% воды, которая ему полагалась, ефратской воды, получал. В общем, это очень тяжелая ситуация, что, естественно, так или иначе провоцирует голод.
А будет ли международное сообщество вмешиваться в ситуацию, которая сейчас возникла в Ираке? Вот я уже спрашивал предыдущего спикера о том, что может ли кто-нибудь выступить посредником в решении политического кризиса в Ираке?
Я думаю, что некоторые страны региона могут напроситься, даже Турция. Но вряд ли иракское руководство по разным причинам это предложение примут. А все остальные страны, я думаю, мне до этого, и они не обладают достаточным весом для того, чтобы этой проблематикой заниматься. Что касается других стран европейских, я не исключаю Францию, как ни странно, потому что напоминаю вам, что относительно недавно, несколько месяцев назад, Макрон посетил Ирак, и он был в Багдаде, он был в Эрбиле, и Сулейман, память не изменяет, или в Киркуке. Вот. И французский контингент, насколько я понимаю, из Африки, из Мали был переведен как раз в Ирак. Я не исключаю того, что у Франции есть определенные интересы, и это может сделать Макрон.
Угу. Если упомянуть о Совбезе ООН, о ее генеральном секретаре с стороны Гутерриша, что может быть, какую можно ждать реакции?
Ну, я думаю, формально, да, в любом случае, учитывая просто протяженность и сложность этого кризиса, все-таки Ирак не маленькая страна, поэтому, конечно, этот вопрос может быть вынесен на Совбез ООН. Я этого совершенно не исключаю. Я думаю, что тут все члены Совбеза так или иначе против такой повестки голосовать не будут.
Угу. А вот тут на информагентствах приходит сообщение о том, что глава российского МИДа Сергей Лавров собирается провести переговоры с главой МИДа Ирана, который посетит Москву с рабочим визитом 31 августа. Ну, не исключено, что и на этой встрече также будет поднят вопрос по Ираку.
Я думаю, что и сирийские вопросы, и вообще региональная проблематика, так или иначе, конечно, будет обсуждаться. Она будет на повестке дня у министров.
Угу. Если воздействие ситуации в Ираке на близлежащие страны рассуждать. По поводу Ирана что можно сказать?
Ну, Иран, конечно, очень беспокоит эта ситуация, поскольку получается, что поджог такой из зоны нестабильности вдоль его границ, она так или иначе, безусловно, вызывает обеспокоенность у иранского руководства. Поэтому понятно, что Иран так или иначе будет предлагать себя в посреднике, но он тоже может не быть принятым всеми сторонами. Вот. Но в любом случае, я думаю, что для Ирана эта тема очень актуальна, конечно.
Вот тут слушатели наши пишут, очень коротко задают вопрос. Арабская весна 2.0?
Не думаю, как раз не думаю. Я думаю, что это попытка, может быть. Надо бы еще, конечно, мне покопать эту тему. Вот я как-то больше сегодня Турции интересовалась, которая, как вы знаете, отменила и отменит осенью 75% скидку на проход судов через Босфор именно для России. Вот, это довольно любопытно. Но, тем не менее, я думаю, что да, это все-таки тема, которую стоит покопать немножко. Но вряд ли это коснется каких-то других стран. То есть арабская весна 2.0, но она может коснуться именно Ирака. И обратите внимание, что все-таки из таких горячих точек это Йемен и именно Ирак. Пожалуй, другие страны Лиги Арабских, члены Лиги Арабских государств, ну, Сирия, само собой, но мы сейчас выведем за скобки сирийскую проблематику. Вот, я думаю, что вряд ли. Как раз наоборот, видно некоторое, ну, если не потепление, то сближение стран региона, в частности, тот же Иран и Саудовская Аравия восстановили дипломатические контакты, посольства заново заработали, и явно совершенно страны заинтересованы в создании зоны безопасности.
Я правильно понял, что Турция также вроде как может выступить в качестве примирителя ситуации, которая в Ираке складывается?
Понимаете, захочет, явно захочет, но вряд ли сможет, потому что вряд ли в Багдаде. Багдад требовал вывода турецких баз, 4 турецкие базы находятся на территории иракского Курдистана, и Багдад требовал вывода турецких военнослужащих со своей территории суверенной, а турки не уходят. Но понятно, что, может быть, Эрдоган даже попытается как-то воспользоваться этой ситуацией, но я практически исключаю, что в Багдаде власти примут это предложение.
Почему по поводу арабской весны, вот слушатели спрашивают, вы знаете, мы в последнее время очень часто говорим о том, что Соединенные Штаты пытаются устроить как можно больше горячих точек практически по всей планете. Ну, одна из самых действующих таких горячих, это, конечно же, Украина, а потом тут можно вспомнить про Тайвань, когда туда американские представители власти зачастили, раздражая Пекин. Поэтому, возможно, и возник такой вопрос, что, возможно, Соединенные Штаты собираются еще одну такую точку открыть.
Ну, и я не знаю, какую пользу для себя сможет извлечь нынешняя администрация из этих ситуаций, но, по моим наблюдениям, в Старом Свете, в гораздо большей степени именно в этих регионах, действуют британцы. И довольно давно американцы на аутсорсинге отдали работу в этих регионах, и действуют они довольно активно, и, скорее всего, можно говорить о том, что это, если и есть их, есть западное или англосаксонское участие, то это, скорее всего, британцы. Американцы больше заняты азиатско-тихоокеанским регионом.
То есть, получается, у Великобритании появился еще один проект такой вот своеобразный?
Он давно появился. Вот год назад Алистер Кит из The Telegraph, он опубликовал очень интересную статью о том, что американская гегемония подходит к концу, что все империи рушатся, и американская, соответственно, тоже идет к закату. И в связи с этим он написал о том, что у Британии появляется шанс сделать рывок для того, чтобы попасть в высшую лигу.
Понятно. Карина Александровна, спасибо вам огромное за то, что нашли время и вышли на связь с радио «Спутник». Я напомню, с нами на связи была политолог, востоковед Карине Геворгян. Я добавлю ту информацию, которая сейчас приходит с информационных лент. ООН призывает протестующих в Багдаде покинуть захваченные здания и позволить правительству работать дальше. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжарик. Также сообщается о том, что, ну, цитирует представителя генсека ООН средства массовой информации, он говорит: то, что мы видим сегодня, является очень опасной эскалацией. Миссия в Ираке призвала всех протестующих немедленно покинуть интернациональную зону в Багдаде, освободить все здания, которые они заняли, и позволить правительству работать дальше. Наш спецпредставитель в Багдаде продолжает свою работу и контакты, добавил он. Ну и также еще добавлю, что сотни сторонников влиятельного иракского шиитского политика Муктады ас-Садра после его заявления об уходе из политики ворвались в зеленую зону Багдада. Протестующие также ворвались в республиканский дворец, штаб-квартиру правительства Ирака, расположенную в зеленой зоне, где произошли стычки между ними и силами правопорядка. Будем следить за ситуацией. Сейчас далее по курсу блок новостей.
Кардиограмма дня. На радио «Спутник».